Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». И сегодня наш специальный гость – кинокритик Антон Долин. Со своей новой книгой «Плохие русские. Кино от брата до слова пацана». Книга у меня в студии, и сейчас о ней расскажет наш корреспондент Антон Сергеенко.
Книга «Плохие русские» посвящена размышлениям о российской культуре и ее восприятии на Западе, а также о современной политической ситуации в России. Журналист, культуролог и кинокритик Антон Долин использует весь спектр культурных, исторических и политических тем для анализа и обсуждения. Эта книга – масштабное исследование успешных российских фильмов, которые на протяжении нескольких десятилетий работали на укрепление идеологии путинского режима. Многие из них все видели. Но какие ценности транслирует это кино? Как учит смотреть на прошлое и какие создает мифы? Почему национальные герои в России – Данила Багров и Саша Белый, а комедии столь ксенофобные? Антон Долин пишет о ностальгии по СССР, культе насилия, патриархате, дружбе ментов и бандитов, гомофобии и многом другом, что есть в плохом русском кино.
Антон с нами на связи по скайпу. Антон, приветствую.
Привет, привет, Сереж.
Поздравляю с выходом книги и не могу не выразить респект, учитывая все, так сказать, обстоятельства нашей жизни, количество работы и прочих забот, свалившихся на нас, создать такое фундаментальное исследование, это многого стоит. Так что мои поздравления. И первый самый вопрос, естественно, с названием «Кто такие плохие русские? Почему плохие русские?» Ну, мы же-то не будем считывать, как мы тут два хороших русских сели и обсуждают плохих русских.
Ну, во-первых, мы все, потому что мне кажется, что признание некоторой своей, воспользуюсь этим таким детским словом, плохизны, это очень важное условие и, может быть, даже обязательное условие того, чтобы не быть на стороне того большого зла, которое творит государство, войны. Войны, репрессии, цензуры, на самом деле, только военное дело не ограничивается, которое происходит прямо сейчас. И я думаю, что, перепрыгивая сразу к финалу моей книги, там очень много написано о Чебурашке. Вот «Чебурашка» – это фильм, который имеет очень мощный терапевтический эффект. Это самый популярный фильм, когда-либо снятый в России после СССР. То есть просто в России, получается, да, которая не была СССР. Терапевтический эффект, который сообщает, мы все хорошие, люди хорошие. В людях существует только добро, никакого зла нету вовсе. Зло – это только какие-то наводки случайные какое-то недопонимание, недопроговоренности. Давайте друг друга любить, есть шоколад, вспоминать советское детство и так далее. Мне кажется, что мы все, и, может быть, мы, Сереж, с тобой тоже, конечно, это нехорошее в себе – и в том мире, в котором мы жили, который нас окружает, очень долго не желали замечать. Потому что это неприятно, потому что это касается и нас тоже. Потому что это очень трудно или, наоборот, слишком легко экстериоризировать, да, сказать, это не мы, это что-то другое. Я очень горжусь этим фактом. На обложке книги есть блёрб, маленькая цитатка одного из первых читателей. Это писатель Владимир Сорокин. Да. Любимый мой писатель, русский современный. Вот. И у него в его книжке «Доктор Гарин» есть пародийная версия Владимира Путина. Президент Владимир. Клон его на самом деле. У которого есть только одна реплика на всю книжку. Он все время говорит «это не я». Вот мне кажется, что это наша общая реплика. Она не только президента Владимира. И президент Владимир – это не только Владимир Путин. Из этой книжки имеется в виду. Вот. Ты знаешь, сколько бы я не слышал разных возмущенных нынешней ситуации попыток людей с российским гражданством объяснить, почему все, что происходит несправедливо по отношению лично к ним, за каждыми иногда очень сложными философскими, социополитическими аргументами всегда звучит вот это обиженное детское «это не я». А что, если это я и это мы все? Говорю я, тоже не вынося себя за пределы того, о чем пишу, поскольку на протяжении 25 лет, который попытался здесь в качестве некой большой истории описать, я был, конечно, очень активным участником российской киноиндустрии. Популярным, читаемым многими критиком, рецензентом для самых разных изданий, включая издание государственное, включая Первый канал, включая ВГТРК, и не только, включая и «Медузу», и журнал «New Times», и «Афишу», в общем, где я только не писал. И большинством из режиссеров, продюсеров, сценаристов, о которых я пишу в книге, я лично знаком. То есть это все некие мы. Я сюда себя тоже включаю и цитирую себя много в книге. Вот там вообще больше реплик от первого лица, чем полагалось бы настоящему исследованию. Конечно, это не действительно не академическое исследование. Это некое «what if».
Ну, это да, здесь я должен сказать, прочтя эту книгу, что это действительно не столько киноведение, хотя это тоже, да, это рассказ о тех фильмах, с которыми мы жили последние 30 лет почти, это исследование этики, и, собственно, это попытка ответа на вопрос, который мучит, я думаю, тебя и меня, и многих из наших зрителей и слушателей. Два вопроса. Как возможным стало то, что стало? И второе, какова наша в этом роль? Есть ли наша ответственность в том, что стало то, что оно стало? И вот это два вопроса, которые, может быть, мы их себе даже не задаем, но они незримо присутствуют в наших мыслях о том, что мы читаем ежедневно, в наших мыслях последних 2,5 лет. И вот книга дает ответ на этот вопрос. Как это возможно? Какие были те черты, те какие-то срезы реальности, те идеологии, заложенные в тех фильмах, которыми мы восторгались, которые мы не любили, которые мы не замечали, которые сделали возможными путинизм, которые сделали возможными фашизм, назовем вещи своими именами, современный российский фашизм, которые сделали возможным войну в Украине. И второе, а мог ли я, могла ли я что-то с этим сделать? И вот это вот очень интересное, конечно, получается наблюдение. И я начну тогда уже с самого главного, может быть, первого фильма, с которого начинается первая глава. Это «Братья». «Брат 1» и «Брат 2». И действительно, я про себя могу сказать, я восхищался и первым, и как и все, я был подвержен вот этому культу. Я, так сказать, отдавал, по-моему, этот фильм, который объединил и зрителей, и кинокритиков вместе в, так сказать, восхищенных рецензиях на это на все. Так вот, я хочу понять, «Брат» и в особенности «Брат 2», являются ли они вообще предтечами, предсказаниями, или, может быть, они даже каким-то образом конструировали зарождающийся российский фашизм?
Я думаю, да, и конструировали, и являлись предсказаниями. В какой степени, опять же, здесь мы выходим за поле верифицируемой какой-то информации. Но если ты позволишь, я чуть-чуть отмотаю в твоей реплике, в твоем вопросе назад. Ты сказал об этике. Этика очень хитроумная штука. Когда мы говорим о добре и зле, всегда получается, что мы-то знаем, что это такое. А те, кому мы это рассказываем, объясняем, например, в книге, они как будто бы в этом хуже понимают. И мы стоим на стороне добра и сейчас скажем им, что где. Я думаю, что это очень неправильная позиция, и очень трудно ее не занять, когда затрагиваешь эту тему. Какая была здесь моя уловка? Я не знаю, сработала ли она, может быть, нет. Моя уловка была следующей. Я писал только о популярном кино, которое неизбежно говорит о добре и зле. Их разделяет, их объединяет, их противопоставляет. Это, можно сказать, обязательное свойство любого жанрового кино – и в особенности такого эпического кино, которое говорит о войне, которое говорит о каком-то выборе, который совершает человек. То есть я пытаюсь в контексте этих фильмов, выпрыгивая иногда из них в контекст реальных событий, говорить о том, как менялись представления о добре и зле. И это очень в большой степени касается «Брата», в особенности второго, потому что там возникает вопрос, в чем правда, то есть в чем добро на самом деле. И связь правды и силы очень сложное, да, как только мы постулируем, что у кого правда, у того и сила, но в фильме тот, у кого правда и сила, у него еще и пистолет, не будем забывать. И тут сразу этика возникает в фильме «Хороший, плохой, злой» Серджио Леоне. Все люди делятся на тех, у кого лопата и кто копает, и у тех, у кого пистолет. И тот, кто диктует про то, где правда, это человек с пистолетом. И диктует он тому, у кого нет пистолета. Это важная деталь. Но фильм «Брат 2» очень озабочен вопросами добра и зла. И если первый «Брат», который является, конечно, российской версией «Таксиста» Скорсезе, это фильм, который проблематизирует этот вопрос добра и зла и насилия, то есть мы можем по-разному относиться к герою, к его поступкам, то второй довольно однозначно уже правду отделяет от неправды. И второй о чем-то сказал, это тоже очень интересно, это вопрос, ну, как бы ответственности, скажем так, зрителя, не только критика. Я не хочу, чтобы кто-то эту книгу, многие все-таки, ну, большинство еще не успели ее прочитать, воспринимали как мое вот это вот жакюз, я обвиняю, я хороший, все остальные плохие. Но и не хочу, чтобы воспринимали как некую исповедь покаянную. Я, Антон Долин, признаюсь, в чем я виноват. Нет, я именно хочу разделять здесь, честно говоря, вину и ответственность. Мне кажется, ответственность есть у всех тех, кто принимал участие в создании этих фильмов, и я включаю сюда зрителей. Мне кажется, что кино вообще интерактивная штука, и самая массовая из всех видов искусства. И поэтому, когда мы всей страной смотрим любой из этих фильмов, «Бригаду» и «Т-34», или «28 панфиловцев», или «Девятую роту», или «Ночной дозор», или того же «Брата», мы тоже совершаем некий выбор. Вообще, это ситуация выбора. В отличие от телевизора, телевизор делает тебя пассивным. Ты сидишь, включил кнопку, и оно работает. Конечно, ты можешь переключить. Ну, как бы это бесплатно дается, льется в твои уши, работает фоном. Но кино – это ситуация выбора. Это почти как выборы президента или там парламента. Ты выходишь из дома, выбрав фильм.
Ну, выбираешь восхищаться этим фильмом. Вот я сейчас думаю, брат, вот это вот единодушное одобрение брата. Вот вспомни, а были ли голоса тогда, которые сказали «стоп», это предупреждение? Вот,
значит, оно не было единодушным, были эти голоса.
Был Дондурей, по-моему, да, уже тогда забил тревогу.
Он высказался в искусстве кино, и его голос был очень слышным, и он сказал, что это начало русского фашизма, и что фильм-то об этом. И это очень неприятно для всех звучало. И возражения были самыми разными, от наивного Данила Багров-Классный до весьма сложного «нет, это художественный образ, это персонаж, он отражает реальность, в реальности такие люди есть, почему бы им не быть и на экране, и зачем вы приписываете это автору?» Автор тут же отморозился, и это правильная как раз позиция автора. Любой автор, который не дурак, всегда скажет: «смотрите на экран, я все сказал своим фильмом, это не я говорю, я бы написал статью, если бы хотел сказать, это говорит вымышленный персонаж». Так говорят все авторы во все времена. В разных формах они это сообщают, но они правы. Вот. Но дальше это и создает автору алиби, и в то же время делает его вечно виноватым, потому что мы можем приписать ему и самые людоедские вещи, и от этого тоже ему не удастся защититься. Это все очень сложно. Сейчас я должен честно признаться, у меня уже возник диалог, разумеется, в личке с одним из героев моей книги, который, конечно же, ее не читал, он живет в России и делает там кино, и уже против всех моих, ну, прочитав их, услышав какое-то интервью, прочитав в моем посте в Фейсбуке, тезисов, конечно, в очень примитивной их форме, без намека на анализ, он уже начал с этим спорить. И говорить мне, что я не прав, что автор не ответственен, автор создает искусство, мы забудем про исторический и политический контекст, а искусство останется. Да, то есть это очень интересный вопрос, вечный, он связан с нашим восприятием искусства и эстетики, с включенностью.
Да, время искусства расставляет, в конце концов, мне кажется, время, скажем, на свой отпечаток на Лии Рифеншталь наложило. Несмотря на то, что она успешно дожила до старости, пожинала лавры, но, тем не менее, мы все понимаем об ее сопричастности и соучастии в становлении нацизма.
Вот если бы все было так просто, мне кажется, все гораздо сложнее. Мне так кажется. Поэтому я стараюсь не залезать в историю и в прошлое почти совсем в своей книге. Немножко это делаю, но немножко. Есть, например, массив советских фильмов. Самых разных. И среди них есть фильмы, которые в советское время массово люди любили. Например, моя бабушка с дедушкой, они, в общем-то, были антисталинисты, но они очень любили комедии Александрова. Искренне обожали их. И я им, вот подросткам перестроечной поры, говорил, что это же ужас. Но сейчас нет позиции такой, ни что это прекрасное кино, в общем-то, в отличие от фильмов там Рязанова, Данели, Гайдая, их не пытаются канонизировать и все время показывать по телевизору. Но одновременно с этим и какого-то осуждения, и того, что Александров один из строителей сталинизма, или Эйзенштейн, об этом тоже не говорят. Это просто стало уже классика. И как мы не будем сегодня осуждать Стендаля за его восхищение Наполеоном, ну, давно это было, понимаешь, давно. Наполеон, Стендаль. Это просто искусство. И не будем говорить, что когда свою третью симфонию писал Бетховен, он вообще-то
Наполеону... Посвящал ее Наполеону, и он разорвал это посвящение, да.
Мы не будем сегодня Бетховена за это шеймить. Если сегодня какой-нибудь художник совершит убийство, мы скажем, какой кошмар, я больше его живопись смотреть не буду. Но когда нам сообщают, что Караваджо совершал убийство, вообще-то говоря, не то, что было такое время, когда можно было легко совершить убийство, это была фигня. Нет. Это было преступление, его разыскивали, вот, и Вийона разыскивали, и вообще много там было людей, которые совершали ужасные, и композитор Джезуальдо, я очень люблю его музыку, но он был убийцей. И если бы он жил сегодня, наверное, я бы сказал, фу, нет, этот человек, сегодня, если я узнаю про композитора, что он, не знаю, жену ударил, я не буду слушать его музыку. Вот я лично для себя совершил такой выбор. А этот убийство совершил, а я слушаю и восхищаюсь. И я сам задаю себе вопрос, почему время вот так вот это все нивелирует.
Вот есть оно текст, да, есть текст, есть контекст, есть вещи к нам более близкие. И мы как бы иначе... Вот я вспоминаю в предыдущем, в одной из наших программ, у меня был разговор с Владимиром Юровским, и он вспоминал, как неожиданно у него открылись глаза, скажем, на кантату «Александр Невский» Сергея Прокофьева. И ему его итальянская подруга сказала, что зачем ты это исполняешь. Это фашистская музыка. И вот он как бы это не отменяет величие Прокофьева, но, с другой стороны, мы понимаем, собственно, все сложный очень, так сказать, этический образ Прокофьева, да, как он поступил со своей женой, и вообще его возвращение в Советский Союз и восхваление Сталина. Ну и, собственно, даже та музыка. Хорошо, вот...
В 1937 году он вернулся. Да, это совершенно поразительные все факты Прокофьева и прочее, но когда какие-то явления истории описаны, изучены, и принадлежат уже истории, нам проще относиться к этому толерантнее. Суд истории уже вынес свой приговор, оправдательный или обвинительный. Когда Фуртвенглер давным-давно уже в могиле, для нас как бы не так важно, что он дирижировал для Гитлера. Уже решено, да, дирижировал, но был великий музыкант, и он дирижировал, а не пропагандировал. Ну, а условно говоря, там, ну и дальше можно по списку всех пройтись. Но когда речь идет о людях, которые живы-здоровы сейчас, когда людей убивают прямо сейчас или сажают в тюрьму, вот я сегодня открываю новости и читаю сразу про 4 политзаключенных, что куда там перевезли, я за них тревожусь. И я не буду думать о том, что те, кто служат режиму, угрожающему жизни людей, которых я даже лично знаю прямо сейчас, что у этих людей есть своя логика, что, может быть, эта логика гуманная, может быть, тайно они там помогают этим политзаключенным или их семьям. У меня есть только злость, которую я очень старался в этой книге обуздать. Убрать и не быть морализатором, не говорить «это хорошо, а это плохо, эти люди злодеи». Название «Плохие русские», вообще-то говоря, оно и ироничное, и самоироничное. Конечно, это не книга обвинения, но, конечно, чтобы это понять, надо ее прочитать.
Это книга понимания. Но вот о тех самых людях, которые остались в России, которые продолжают творить и воспроизводить этот миф, поговорим в следующей части нашего эфира.
Подкаст «Table Talk» с Александром Гиннесом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Гиннес – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.
Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня в гостях у нас Антон Долин, кинокритик, со своей новой, только что вышедшей книги в издательстве «Медуза» под названием «Плохие русские. Кино от брата до слова пацана». И один из героев этой книги – это человек, который достоин, может быть, весь этот клан достоин отдельной программы, отдельного эфира, отдельного исследования. Никита Михалков. «Россия, слышишь, страшный зуд» и так далее, как в этом во всем. Но в любом случае роль Михалковского клана невероятно важна для понимания становления нынешней российской власти. Об этом сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Известный российский режиссер и актер Никита Михалков – последние годы активно поддерживает президента России Владимира Путина. Еще в 2007 году Михалков написал письмо, в котором он выступал за сохранение курса президента и открыто критиковал Запад. Свои взгляды на различные политические и социальные темы, включая поддержку имперских идей сталинизма, а также одобрение политики Путина и действий России на международной арене, режиссер любил выражать на американском видеохостинге YouTube до блокировки его канала. Это и поддержка аннексии Крыма с заявкой на якобы историческую справедливость, критика Запада, поддержка так называемого патриотизма и, наконец, одобрение полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Из основных фильмов режиссера стоит отметить «Утомленные солнцем». Первый «Оскар» Михалков получил как раз за эту картину. «Сибирский цирюльник» и продолжение «Утомленных солнцем» – «Цитадель». В этой картине Михалков представляет героическую сторону Советского Союза во времена Великой Отечественной войны, что было воспринято многими критиками отрицательно. В первую очередь за попытку оправдания сталинского режима, а во-вторых, за исторические неточности ленты. Президентство в Союзе кинематографистов России позволяет его фильмам получать финансирование от государства, которое вкупе с его политическими взглядами, пропагандой и нетерпимостью к инакомыслию всегда вызывают критику и обсуждение.
Это был сюжет Антона Сергиенко. Мы возвращаемся к разговору с Антоном Долиным. Антон, вот я думаю, что здесь к Михалкову можно зайти через вот эту фразу, которая в свое время она была, так сказать, впрыснута в общественное сознание. Это такой лайн, панчлайн к «Сибирскому цирюльнику». «Он русский, это многое объясняет». То есть, мне кажется, что проект Михалкова, он очень во многом про создание попытки найти новую русскую идентичность. В какой степени это удалось, и в какой степени действительно все его фильмы можно отстроить, ну, так скажем, начиная с «Утомленных солнцем» и дальше, можно отстроить, да может быть и раньше, если посмотреть на все эти его дворянские гнезда, в построение вот этого нового русского нарратива, новой русской идентичности?
Мне кажется, это ужасно интересная тема, и она в книге затронута только по касательной, потому что я пишу о последних 25 годах, на которые приходится небольшое количество фильмов Михалкова, а один из них, фильм «12», я даже сюда вовсе не включил. У меня есть свое объяснение. Я стараюсь писать о фильмах, которые были массово популярны. Не желая никак дополнительно оскорблять Никиту Сергеевича, боже упаси, вообще не хочу никого оскорблять, кстати говоря. Я сказал бы, что его фильмы последние четверть века массово никто не смотрел. Ну, правда, на самом деле. А были ли они вредны или полезны? Их просто не видела массовая публика. Вот его «Солнечному удару» зрители просто вынесли водом недоверия. Они на него не пошли. Ну, конечно, в ответ мы услышали что-то про то, что у нас неправильный народ. Это то, что обычно приписывают нам, либералам, подобные смешные высказывания. Ну, неправильная публика, в смысле. Не поняли они, короче, великого художника.
Вот, но... Он барин, он так видит.
Да. Начиная с «Своего среди чужих», тоже название-то какое интересное, конечно, Михалков интересуется тем, что такое русский национальный характер. И ужасно интересно в его исследовании, если воспринимать его во всей цельности, в книге я этим не занимаюсь. Это слишком для меня широкая тема, наверное, надо отдельно этим как-то заняться. Кому-то. Может быть, и мне, а может, кому-то другому. В русском характере он изобличает то самое, на самом деле, ироническое прекрасное высказывание другого прекрасного автора о том, что широк русский человек сузить бы. Потому что русский человек у него вот в своем среди чужих, он и свой, и чужой. И за белых, и за красных. Все это русский. Он и притворяется кем-то, раба любви, играет. И является на самом деле. И одно время он воспевает красноармейцев, а потом происходит какое-то невероятное изменение. И в «Солнечном ударе» он уже говорит красноармейцы, они же палачи. А хорошие это были на самом деле белые, которые когда-то были палачи в его же собственных фильмах. Вот. И наоборот, в «Утомленных солнцем»-то первых, это антисталинский фильм, «Сталин палач». И вот уже мудрый, всезнающий, хотя и страшный Сталин в «Утомленных солнцем 2». Да. И более того, в «Страшном сне» героя, лирического героя, сыгранного своим Никитой Михалковым, в первом кадре «Вторых утомленных» он топит Сталина воображаемого в торте, он его убивает для того, чтобы, когда он лично с ним встретится во второй части, понять его верховную мудрость. и прозорливость. То есть русский человек, он сталинист или антисталинист? Он тоталитарный или антитоталитарный? Он жертва или палач? Он убийца или он зэк? Он белый или он красный? Да он все сразу. Главное, русский. И это многое объясняет. Что это объясняет? Ни хрена это не объясняет. Потому что тот самый русский, о котором это говорит в «Сибирском цирюльнике», он, напомню тебе, наполовину американец по сюжету. Даже здесь у нас такая путаница, что ой-ой-ой.
Но и все равно как бы есть итог. Есть чистый итог, то, что, так сказать, вот эта вот сага «Утомленных солнцем», она приносится как жертва в итоге Сталину. Все страдания.
Да, это итог этого фильма, а есть другие фильмы. Михалков, он... я всегда о нем говорил, что он не настоящий автор. То есть он настолько яркая личность, что всем кажется, что он представитель авторского кино. Но у представителя авторского кино есть не только своя эстетика, есть свой этический кодекс и свои идеи. Михалков, мне кажется, меняет идеи и этический кодекс как перчатки, постоянно. Оставаясь все таким же широким, которого сузить бы русским, который многое объясняет. И единственное универсальное объяснение на все вопросы у него одно – я русский. Это и объясняет все мои противоречия и странности. И все. Как будто бы это само по себе что-то значит. Ну, для него, видимо, значит.
Это один
интересный момент, да.
Один из мифов вот этих вот национальных, такое самообъяснение через некую такую универсальность и иррациональность. Но здесь мы уже вышли на вот этот уровень мифотворчества и те мифы о русской истории, которые создавались. Насколько эти фильмы вообще были популярны и насколько они заложили нынешний вот этот вот путинский нарратив, единый путинско-мединский нарратив, единый учебник. Истории.
Это огромный вопрос. Вообще моя книга вся состоит из вопросов без ответов. И со стороны, наверное, кажется, что это какой-то набор постулатов, которые я предлагаю принимать как догмы. Абсолютно это не так. Ну вот ты спрашиваешь, насколько это все повлияло. Я могу задать вопрос в ответ на твой вопрос. На кого повлияло? Например, влияет ли это на чиновников младшего или высшего звена, или на росгвардейцев? То, что в фильме, не знаю, «Викинг» объясняется как дикость русского человека, который может изнасиловать и убить немотивированно, вдруг примиряется священной святостью в нем, как только его крестить. Ну, так вот я резюмирую, туповато, но, мне кажется, вполне точно суть фильма «Викинг». Или для населения, или люди посмотрели это и сказали, ага, вот оно что. Или они ничего не сказали, они просто посмотрели на Данилу Козловского и такие, ну да, классный парень Козловский, мечом здорово размахивает. И ничего больше из этого всего не произошло. А люди, которые создают эти самые учебники истории, для них важно было, что это все популяризирует фильм «Викинг»? Или вообще не важно? А это случайное совпадение, что вот этого истукана Владимира, ну понятно, что это тотем нынешнего президента, который тоже Владимир, одновременно с выходом фильма установили у Кремля? Или это все вообще совпадение? А если совпадение, бывает ли случайное совпадение, или это все не случайно? То есть, понимаешь, это все вопросы, вопросы, вопросы без ответов. Но согласись, соцветие этих смыслов и фактов выглядит чрезвычайно живописно и интересно, если рассматривать их в неком комплексе.
Ну, они, да, понимаешь, у тебя здесь заложены, и вот действительно по слоям, как нынешний исторический нарратив, он был создан, в общем-то, заложен за эти 30 лет несколькими слоями фильмов. Вот, например, «Советская ностальгия». Да, это все запущено, наверное, старыми песнями о главном, но затем, если мы пытаемся все это реконструировать, была «Оттепель», были «Стиляги», был «Высоцкий», была «Легенда номер 17». Кто-то смотрел, кто-то не смотрел, но все равно это проникает в общественное сознание через постеры, через обсуждения, через дискуссии, через критиков. И вот это накладывается одно на другое, такой собирательный, достаточно позитивный образ советской жизни послевоенной.
И это ты назвал самый поверхностный слой, потому что ведь есть и более глубинный. Например, весь набор ремейков советской классики, который еще и выходил на экраны или в прокат широкий во время Нового года. Новый год – это когда вся страна привыкла смотреть советскую классику по телевизору снова и снова. Это ритуал. И вот выходит в кино вторая «Ирония судьбы». Она долгие годы была самым кассовым фильмом российским за все время.
Но вторая именно.
Вторая. Да. И там играют герои старой «Иронии судьбы». И при этом есть новое, есть эта преемственность. Преемственность путинского гламура и брежневского уюта. И все это выходит в кинотеатрах именно на Новый год. И старые артисты вернулись все, кроме одной Ахеджаковой. Это тоже интересный факт. Что же случилось с Ахеджаковой? По сюжету, хотя говорят герои, она эмигрировала в Израиль. То есть это настолько... Ты в эти маленькие детальки залезаешь, и они такие говорящие, каждый из них. И то, что там Хабенский, сомневающийся герой, а не сомневающийся герой, это Безруков. Это все... ну, как-то невероятно ярко, если пытаться анализировать хотя бы немного это содержательно. Хотя это фильм о новой России, но он весь основан на ностальгии, и из этой ностальгии рождается кассовый хит. И не было известно, как привлечь людей в кинотеатры. Чем? Не было понятно. Искали на ощупь. Я напомню, что после огромного успеха «Дозора», «Дневной дозор» только, не «Ночной» выходил на Новый год, стали искать на ощупь. Одновременно вышли фильмы «Волкодав» и «Жара». Две разные картины. Жанрово другие. И ни одна не была настолько успешна. То есть был вопрос, где нащупать вот этот секрет успеха, на что публика массово купится. И она купилась на «Иронию судьбы» продолжения. И началась целая эпидемия ремейков советской классики, которые все устанавливали преемственность с ностальгией, с детством, с СССР, с этим уютом советским. Но на новом материале, с новыми звездами, в новых обстоятельствах происходит действие. Это очень интересно.
Вот и здесь очень интересный методологический вопрос, Антон. Вот я пытаюсь понять, это рыночный заказ или политический заказ? Вот сейчас, когда мы на это смотрим из 24-го года, мы понимаем, боже, да как же все это отстраивалось, как по нотам. Вот имперский миф создали, вот сталинский миф создали, вот брежневский миф создали. Прям вот как кирпичики закладывались. Так вот, это был запрос массового сознания, который чутко чувствовал новый российский кинематограф? Или за всем этим сидели какой-то с макиавелевской вообще интуицией люди в администрации президента и фонде кино, которые раздавали деньги вот этим вот кирпичикам?
В конспирологию не верю. Тем более, что в администрации президента, в Думе и так далее все время менялись люди. Вот там была постоянная борьба башен, как у Толкина. Нет, я думаю, что это... Я у Пастухова, кажется, читал недавно, мне это очень понравилось, что вот специфика России в том, что это тоталитаризм, но рыночный. То есть, ну, он такой полурыночный, понятное дело, поскольку рынок управляемый. Но в то же время это капитализм, а не коммунизм, социализм, СССР нового образца. Это разные вещи. С одной стороны, есть тоталитарное управление всеми смыслами. С другой стороны, даже когда государство выдает тебе деньги, оно хочет, чтобы ты зарабатывал на этом.
То есть рынок улавливал вот этот вот запрос на ностальгию?
Улавливал и создавал. Здесь вопрос курицы и яйца. Но всегда, когда... Одни соблазняют, а другие соблазняются, все-таки сначала нас интересует поступок соблазнителя. А потом мы можем говорить уже о соблазненном, который сам короткую юбку надел. Вот. Но это курица и яйцо. Сказать, что народ сам хотел ностальгировать и прочее. Но это как сказать, что сейчас народ сам хочет быть гомофобом. А в 90-е годы он слушал Верку Сердючку и сам хотел быть кем? Гомофилом? Тут уж, мне кажется, мы слишком много ответственности неожиданно возлагаем на вот эти аморфные народные массы, обвиняя их в том, что это они мечтали о Сталине. Да они, может, были бы рады забыть, что этот Сталин был, если бы власть дала им забыть об этом. Но в то же время, конечно, субъектности зрителя, я возвращаюсь к этому тезису, я не хочу у него забирать. Еще раз, эта книга о нас всех, а не только о злодеях из администрации президента, или из фонда кино, или режиссерах и продюсерах, или сценаристах, которые что-то там, или критиках, которые всем объясняли. Это о нас всех. Мы все и создатели, и зрители этого кино.
И создатели здесь действительно такой социальный конструктивизм и киноконструктивизм. С одной стороны, кино формирует вот этот вот аморфный запрос, находящийся в людях. Но с другой стороны, он реально существует, да, он, так сказать, социально детерминирован, исторически детерминирован, да, если вернуться к тому же брату, это как, ну вот в Америке был, как появился Рэмбо. Да, существовал вьетнамский синдром, и из вьетнамского синдрома вырастает Рэмбо. В России, видимо, такой же был синдром поражения, да, и возвращается вот этот, появляется брат, который может отомстить за вот это все поражение.
Первый фильм, который был по-настоящему успешным в российском прокате о советском прошлом, знаешь какой? Это «Девятая рота». Это фильм о поражении в войне, бессмысленной войне. Эту войну там никто не воспевает в этом фильме. Но само чувство обиды за поражение и ассоциация поражения в той бессмысленной войне с поражением нас всех в момент распада СССР, закончилась империя, и получается, не за что было воевать и умирать. Об этом говорит этот фильм, спродюсированный иноагентом Александром Роднянским, с иноагентом Артуром Смолениновым в главной роли. Да, эти люди со всей очевидностью не стремились какие-то скрепы пропутинские создавать. Вовсе нет. И вообще-то антивоенный фильм. Но одновременно с этим, да, все это там ощущается, все это чувствуется. Как же так получилось? Как же вышло? Нас предали, нас продали, закончилась наша империя, мы оказались не нужны. И вот это чувство там очень точно уловлено и показано. Но оно показано, конечно, и у Алексеевича во времени секонд-хенд, но там авторская позиция все же немного иная. Короче говоря, это все, или в «Цинковых мальчиках», если уж совсем ближе быть к Афганистану. Афганистан, то есть советская ностальгия начинается не с победы над фашистами даже, в кино новой путинской эпохи, а с проигрышем в афганской стране, вообще с распадом СССР как поражение.
С обидой, да, вот здесь очень важный действительно момент. В свое время Милошевич то же самое создал югославский национализм из культивирования идеи поражения. Да, собственно, трагедия Югославии начинается с речи Милошевича на Косовом поле. Неожиданно целые нации говорят «вы проигравшие». И вот тут то же самое, мне кажется, произошло с Россией. Сначала Жириновский сказал «вы проигравшие». За русских, за бедных. А потом это подхватил Путин. И вот это вот...
Проигрыш, там желание реванша. Вот. Но еще раз. Опять получается так, как будто кино было в сговоре с Кремлем. Я так не считаю. Я 20 раз готов это повторить. Мне кажется, что любые случайные совпадения, когда люди проговаривали в своих произведениях то, чего даже и в виду не имели, гораздо интереснее, чем теория заговора, когда Сурков с Волошиным и Володиным... Ну, да. Соединились и вместе создали заговор, значит, кремлевских мудрецов для того, чтобы развратить целую нацию и деньгами залить, золотом залить кинематограф, чтобы он снимал ему эти...
Ну, естественно, это же не из Кремля, наверное, Балабанову с Сухоруковым продиктовали реплику «Вы мне еще за Севастополь ответите».
Это 100% шло от души.
Да, это все как бы, это может даже в сценарии не было. Это все, так сказать, это спонтанно появляется в процессе съемок. Мы сейчас сделаем короткую паузу и вернемся буквально через мгновение.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Программа «Археология. Специальное интервью». В гостях у нас Антон Долин с книгой «Плохие русские. Кино от брата до слова пацана», изданной издательством «Медузы». И говоря о роли постсоветского кинематографа в становлении путинизма, в генезисе нынешней войны России в Украине и вообще всего того, той катастрофы, в которую превратился для России нынешний режим, мы не можем не поговорить о людях, в этом участвовавших. И действительно, если посмотреть, то многие из героев, протагонистов вот этой книги Антона, они сейчас продолжают вести вполне успешную жизнь, возглавляют творческие союзы, театры, снимают кино, на которое получают большие государственные гранты. Об этом сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Еще со времен аннексии Крыма в России наблюдается активное участие артистов и режиссеров в поддержке государственной политики и продвижении патриотических идей через кино и телевидение. Такие фигуры, как Владимир Машков, Дмитрий Дюжев, Евгений Миронов и Михаил Пореченков, становятся символами этого движения, создавая фильмы и проекты, которые почти всегда представляют из себя пропаганду и имеют четкое идеологическое направление. Например, Михаил Пореченков, известный своими ролями в боевиках и патриотических фильмах, стал символом поддержки пророссийских сил на Донбассе. Он неоднократно посещал регион, снимая документальные фильмы о жизни местного населения и ополченцев, а также брал в руки оружие и даже стрелял из него. Его фильмы часто представляют односторонний взгляд на конфликт, изображая пророссийские силы как героев, борющихся за справедливость. Проекты, созданные этими артистами и режиссерами, часто называют патриотическим трэшем из-за их явной идеологической направленности и склонности к преувеличению патриотических мотивов. Все эти фильмы и программы, в первую очередь, служат инструментом российской государственной пропаганды.
Это был сюжет Антона Сергиенко. Возвращаемся к нашему разговору с Антоном Долиным. Антон, ну вот я читаю книгу, я смотрю как бы по людям, по персоналиям, практически все так или иначе, они вписаны в нынешний господствующий дискурс. То есть люди успешные. Вот даже, скажем, пример того же Алексея Серебрякова, на которого, в общем-то, прогрессивная общественность столько возлагала надежды. Человек и в «Левиафане» сыграл, и так, так сказать, в Канаду уехал, и с собаками там и занимался, и детей усыновлял, и высказывался против путинизма. И вот в 22-м году возвращается в Россию, собирает деньги на Донбасс, снимается в кино. И вот мне кажется, что таких очень много траекторий, и большинство героев твоей книги, а в ней, скажем, нету, да, Звягинцева. Понятно, что есть люди, которые, так сказать, ушли от этого дискурса, с самого начала противопоставляли себя. Они так или иначе вписались и вполне успешно и счастливо существуют с нынешним режимом.
Ну, так и есть, но... Как сказать, ты ждешь от меня чего? Что я сейчас как-то их буду за это клеймить и осуждать?
Да нет, я просто как-то мне пришло в голову, когда я читал книгу, что действительно, как ни посмотришь, и как-то вот, видимо, тогда траектория это определялась уже тогда, что там с Машковым произойдет, что с Пореченковым произойдет.
Во-первых, это не тотальная картина, как минимум два очень крупных игрока российского коммерческого кино выступили против войны и вышли из этой игры. Это продюсер Александр Роднянский.
Да.
И это режиссер Тимур Бекмамбетов. И можно сколько угодно анализировать их фильмы, чем я и занимаюсь. Вообще, моя книга, она о фильмах, а не о людях. Есть справки биографические, но все-таки они занимают несравнимо меньше места в книге, чем анализ кино. Вот. Можно быть очень порядочным человеком и снять при этом фильм, который станет автоматом Калашникова для режима. А можно быть человеком сомнительных качеств, но не быть в этом замешанным и не снимать таких фильмов, а снимать какие-то другие. Все это бывает, здесь нет какой-то прямой взаимосвязи. И Александр Роднянский, Тимур Бекмамбетов, даже если они меня после книги проклянут, не исключаю этого, тем не менее, ничего не случится с моим к ним глубоким уважением, потому что для меня февраль 22 года – это водораздел. Это момент, точка невозврата. Я так на это смотрю. Многие считают, что до сих пор не было никакой точки невозврата. Для других она наступила гораздо раньше, в 2014 году или еще раньше. Люди разные, позиции разные. Но очевидно, что столько ресурсов, возможностей и денег, сколько было в российском кино, на постсоветском пространстве не было нигде. И те, кто осознанно от этого отказался, они совершили поступок. И он очень важен. Это первое. Второе. Я должен сказать сейчас вслух, что я благодарен, признателен людям, которые могли бы быть знаменосцами и глашатаями этого режима, но хотя бы просто молчат или не снимают чего-то стыдного до сих пор. Даже то, что за это время, за 2,5 года войны они этого не сделали, они молодцы. И сейчас я в странном, неловком положении, я не хочу даже перечислять их имен, для того, чтобы завтра им не начали с каких-то ведомств звонить, сказать, а и правда, а чего это ты молчишь? Когда у нас уже и Машков высказался, и Безруков высказался, а ты чего? Вот. Но есть эти люди, в том числе это очень влиятельные люди, это герои моей книги, снимавшие или продюсировавшие, или писавшие сценарий к очень крупным блокбастерам, иногда очень провоенным. И эти люди молчат. Да, нам хочется встать в позицию героя, сказать, мы же говорим, а чего вы молчите? Вот. Но молчание в некоторых ситуациях может быть знаком несогласия. Или нежелание участия. Это тоже, когда столько золота льется. Что сейчас происходит в российском кино? И выросли очень ставки быть наказанным, отлученным от проката, например. Можно быть за что угодно. Случайно не того человека снял в второстепенной роли, и у тебя не получилось его вырезать. Ну и все, ты не получаешь прокатное удостоверение. Можно по-разному повести себя. Вот я, например, скажу, поскольку там уже были санкции, наверное, можно назвать. Два продюсера, Игорь Толстунов и Рубен Дердищан. Они продюсеры «Мастера Маргарита». Я не сомневаюсь, после того, как режиссер, еще и американец, высказался против войны, а фильм еще не был выпущен, им сказали, отрекитесь от него, поставьте другое имя в титрах, давайте перемонтируем фильм. И они, наверное, что-то на это сказали, но в результате они не сдали фильм, выпустили его под этим именем. И, как я понимаю, в той версии, в которой хотел режиссер, их выкинули из фонда кино, из приоритетного списка претендующих на деньги. Но могли бы наказать и как-нибудь хуже, на самом деле.
Но мастер, ну, да, все равно вышел и стал как бы очень значимым высказыванием. И сейчас со временем тоже, я в свое время был эфир по этому поводу, я немножко пересматриваю даже свой взгляд на этот фильм. Не то, что я становлюсь его фанатом, но, по крайней мере, кадры пожара Москвы в конце, они имеют совершенно очевидно политическое звучание.
Я просто хочу сказать, что есть, как и в фильмах, много разных градаций в их интонациях, в их смысле, есть очень много разных градаций в поведении, в том, что ты можешь, чего не можешь сделать в той или иной ситуации. Что-то ты делаешь открыто, что-то делаешь тайно, чего-то ты просто отказываешься делать. Ты не делаешь где-то подлости, которые делают все вокруг тебя. И это тоже может быть поступком. И поэтому я благодарен всем, кто не стоит на этой виртуальной или реальной трибуне в Лужниках сейчас. Всем кинематографистам. Есть всего, по-моему, два фильма «Позывной пассажир» и «Свидетель», которые являются напрямую пропагандистскими фильмами о нынешней войне, прославляющими действия русской армии. Они сняты никому неизвестными кинематографистами. Сценаристы, режиссеры. Я вообще не знаю этих людей. Дебютанты они, что ли? То есть это значит, что ни Никита Михалков, пока что, во всяком случае, ни Карен Шахназаров, они не сделали фильма, прославляющего политику, военную политику Владимира Путина. Никита Михалков вместо этого спродюсировал «Бременские музыканты». И это тоже здорово. Честно, я этому тоже рад. Мне кажется, нельзя капризничать и нельзя говорить, а где их плакитные значки, а где их прощание, где их сожженный российский паспорт. Вот, нет, ни от кого я такого не жду и не хочу, но хочется ждать и надеяться на то, что люди в нынешних возможностях, когда наказать могут за что угодно, и денег могут дать очень много на любую ерунду, и не будут требовать от тебя возвращения обратно. Сейчас это рыночная ситуация, все менее рыночная. В этой ситуации удержаться, это тоже дорого стоит.
А сейчас возможно снять в России, произвести великое кино? В Советском Союзе-то могли в условиях тоталитарной диктатуры?
Я думал об этом много и пришел к такому выводу. В Советском Союзе был период в начале, в кино, очень большой свободы. 20-е, даже начало 30-х. И все самые великие достижения советского кино были тогда. Авангардисты разного рода. Эйзенштейн, Довженко, Вертов, Ром. Многие. На самом деле их было гораздо больше. Вот, потом начали закручивать гайки. Но люди эти еще были живы и продолжали снимать. И когда мы смотрим того же Александра Невского, ну, может, это и фашистское кино, но вообще-то оно довольно гениальное. И когда что-то гениальное, можно трактовать его и так, и эдак. И это, как говорил замечательный Наум Ильич Клейман, это кино говорило людям: не бойтесь. Грядет война, не бойтесь. Да, и, может быть, это и было прекрасно, при том, что туда вкладывалось еще. Вот, не буду сейчас глубоко в этот анализ вдаваться. Дальше возник страшный период, война, конец сталинизма, малокартинье. Но после этого страшного периода, к которому не относится ни одна из тех классических картин, которые мы с тобой любим или уважаем, нет никаких шедевров в это время, это черная дыра в истории новейшего, просто в истории русского кино или советского кино. Но дальше, начиная с 50-х, после смерти Сталина, случается нечто невероятное. Появляется оттепельное кино, появляются фильмы Чухрая, появляются фильмы Колотозова, появляются фильмы Хуциева. И дальше была только либерализация в кино. Разного рода. Например, какое-то антисталинистское кино в 60-х или 70-х было непредставимо. Но возникла возможность мещанской такой, в лучшем смысле слова, комедии. И Гайдай, Рязанов снимали потрясающие фильмы. Дальше возникло кино, ну да, да, окей, застоя. Но там были и Климов, и Авербах, и Шипитько, чего только не было. Были потрясающие, Балаян, были потрясающие фильмы, которые говорили об этом застое, на самом деле, довольно откровенно, о том, как он развращает душу, говорили о морали, говорили об очень серьезных вещах. А там уже рукой подать до перестройки. То есть постоянно шло раскрепощение в советское время. Была полка, были люди, которых запрещали и так далее. Были трагедии. Была там трагедия Аскольдова, человек одного фильма. Много было всего ужасного. Однако все время сегодня было немножко лучше, чем вчера. Что мы имеем сегодня в России, в российском кино? Мы имеем сегодня, которое на не знаю сколько градусов и процентов хуже, чем всем нам памятное позавчера. Чем 21-й год, когда государство вкладывало деньги в производство фильма «Капитан Волконогов бежал». Это было только что, сию секунду. И все еще не отошли от шока. И думают, может, это какой-то сон дурной, мы сейчас проснемся все. Или как минимум война закончится и будет, как было до войны. Вот так думают очень многие люди. Да, это иррационально, но человеку хочется верить в иррациональное, когда это его единственная надежда. Поэтому, конечно, если нынешняя тьма настала надолго, если это полярная ночь на долгие годы, мы обязательно увидим шедевры. Потому что необходимо будет снимать не только «Потемкинские деревни», нужно будет какое-то кино, в том числе и хорошее, оно будет появляться. Люди найдут способ, они находят всегда. В Иране же нашли.
Иран, да, вот у меня первое, что возникает, да, Иран. Но и
первый шедевр Аббаса Киарастами – это середина, конец 80-х. То есть прошло сколько с момента революции? 7-8 лет, прежде чем эти фильмы начали появляться.
Нынешней фазе... «Папанахи», о котором у тебя тоже книга.
Да, но первые фильмы его – это 90-е годы. Понимаешь, нынешняя стадия путинизма, нынешняя цензура, нынешняя ситуация в культуре и в кино сильно отличаются от ситуации 21-го года. И это совсем новая ситуация, ей 2 года. И пока что нет ничего. И то... Я считаю, что, конечно, в нынешних обстоятельствах «Маэстро Маргарита» – это и есть шедевр. Он сделан в России, и он вышел в это время, сейчас. И люди массово его смотрели.
А за пределами России что-то сейчас крупное? Ну, вот Звягинцев только?
Ну, пока нету. Я хочу верить в то, что... Ну, то есть, вот вышел фильм Серебренникова про Лимонова. Может, к нему как угодно относиться, но это большое кино. Но это международный фильм, англоязычный фильм. Ну, режиссер россиянин, допустим, оператор россиянин по происхождению, но он американец, ну и так далее. И британский артист в главной роли. То есть это такой международный продакшн. Подобного рода продакшн, так можно договориться и до того, что фильм «Анора», получивший «Золотую пальмовую ветвь», чисто американский фильм, американский режиссер, сценарист, продюсеры, ну там русские артисты и тема русская. Можно тоже сказать, это тоже наш фильм, наш русский фильм. Ну, он никакой не наш, это американское кино. Вот, а Лимонов такое паневропейское кино. То есть это кино, которое будут делать уехавшие, в котором они будут сниматься, которые будут снимать, писать. Оно и есть, и будет. Но мы не можем применять, некорректно применять по отношению к нему слова, что это российское кино. Это просто не так. Российское кино – это кино государства под названием Россия. Это кино, которое производится в этом государстве.
Вот так ты определишь. Ну, интересно, потому что, не знаю, музыканты, например, под этим не подпишутся, да? Человек остается российским музыкантом, существуя, гастролируя за пределами России. Но кино, видимо, да, своим производством и зрителям настолько сильно привязано к территории, что мы не можем представить детерриториализацию российского кино, как, скажем, Шишкин говорит о детерриториализации русской литературы.
Ну, смотри, вот я могу сказать, что я российский кинокритик, потому что у меня русский паспорт, да, российский. Я россиянин, поэтому я там российский кинокритик. Меня в России читают, по-прежнему большая часть моей аудитории там. Ну, вот, например, уже про «Медузу», которую я пишу, я не могу сказать с уверенностью, чтобы сказать, что это российское издание, оно 2 раза запрещено в России. Ну, а какое оно? Ну, наверное, латвийское, в Латвии зарегистрировано, я не знаю. Ну, потому что российское для всего мира, скажешь кому угодно, «Russian». Russian Media. Это Russian, это российское, это государство России. Вот. И это наше великое разделение государства и страны. Я недавно, меня осенило, что это разделение, оно вообще существует исключительно только для стран с тоталитарными режимами, где многие граждане себя от этих режимов хотят отграничивать. Но в Америке, может быть, самый ужасный на свете президент или во Франции, граждане продолжают себя считать французами и не ассоциируют себя с властью, потому что они знают, что эта власть поменяется. Но Россию все сегодня ассоциируют с Путиным, потому что эта власть уже четверть века не меняется. Да, это другая история, другая ситуация. И да, когда Мохаммад Расулов выходит на сцену на Каннском фестивале получать приз, он говорит, иранский народ заложник нынешнего режима. Но для этого надо снять такой фильм, оказаться на сцене, чтобы напомнить об этом людям. А если не будешь напоминать каждый день, то никто об этом помнить за пределами Ирана не будет.
Ну да, в этом отношении тогда, да, Антон по-прежнему российский кинокритик. И книга эта о российском кино. Напомню, что мы обсуждаем его книгу «Кино от брата до слова пацана», изданную издательством «Медузы». И, Антон, скажу, что, может быть, она все-таки подтверждает тот самый ленинский тезис, с которым мы выросли. Из всех искусств для нас самым главным является кино. Правда, там, по-моему, дальше и речь идет и цирк, но это дополнение было опущено. На самом деле, роль фильмов, роль блокбастеров, роль вот этого вот непрерывного формирования коллективного сознания, коллективных представлений о прошлом, настоящем и будущем, которое играет кино, она недооценена, и спасибо Антону, который в своей книге поднимает эту очень важную тему. Это программа «Археология», специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами, Радио Свобода и телеканал «Настоящее время».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.